Ну, вы знаете, дело в том, что вот некоторые феномены российской интеллигенции, это феномен, конечно, в других странах практически неизвестный. И в частности это связано с тем, что уже вот в 19 веке, с момента своего возрождения, интеллигенция себя осмысляла на манер такой квази-церкви, такой как бы псевдомонашеский орден, со своими обетами, своим кодексом чести, своими догмами. Скажем, интеллигент обязан быть диссидентом. Это вот значит, что в 19 веке, что сейчас. Интеллигент обязан быть в оппозиции государству. Интеллигент обязан быть антидержавником. Там. Интеллигент обязан там, как, иметь фигу в кармане в адрес там, православной церкви и так далее. Вот. Вы знаете, есть замечательная совершенно поэма на эту тему у Максимилиана Волошина. Вот такая где-то история Софии России, когда доходит до характеристики российских интеллигентов, он говорит, что вот у них было, у нее такие, по сути, белые стихи идут, поэтому они запоминаются плохо, к сожалению, но мысль такая, что как бы все под углом гражданского протеста. И там, где, скажем, у императорской власти был кулак, там на физиономии интеллигенции оставалась вмятина, но точно такой же формы. Понимаете, вот на самом деле, если мы говорим, скажем, о преодолении большевизма и изживании большевистского наследия в нашем сознании, то это означает, что должен быть изжит антибольшевизм на самом деле. То есть, вот, скажем, коммунистическая идеология и практика породили ряд фобий, ряд таких комплексов. Так вот, на самом деле, преодолеть наследие коммунизма означает преодолеть и эти страхи тоже. Ну, скажем, смотрите, коммунистическая система была атеистической. Отсюда совершенно понятно, в первые годы перестройки, по крайней мере, у интеллигенции родилась такая эйфория. Свобода приходит в рясь. Вот, французская революция говорила, что свобода приходит ногой, здесь, значит, напротив. Свобода приходит в рясе или в сари. Вот. Значит, на самом деле, нужно понять, что далеко не все то, что связано с религией, это хорошо. Здесь очень разнообразный мир, со своими ловушками, со своими падениями. Здесь тоже человек очень легко может искалечиться. Вот, и поэтому надо быть чрезвычайно опасным, потому что это сфера жизни человека. А человек может искорежить все, что угодно. Не говоря уж о том, что и просто религиозные рецепты далеко не все одинаково хороши. Как, простите, и в области, скажем, психиатрии. Далеко не каждая методика лечения, далеко не каждый образ понимания человека даже в психиатрии действительно корректен. Ну, если взять историю психиатрии, скажем. Да? Не будем брать современные теории, а историю. Точно так же в истории религии. Или, например, коммунизм был, конечно же, жестко этатичной системой. Строгий этатизм, строгое, жесткое государство, контролирующее все сферы жизни. Отсюда рождается фобия. Свобода должна быть без государства. А это абсурд. На самом деле права человека могут быть гарантированы только в сильном государстве, которое сдерживает разгул страстей и националистических, сепаратистских, и преступного мира, и так далее, и тому подобное. Вот ряд таких комплексов возник, и только тогда, когда мы на самом деле научимся выйдем за эти вот рамки такого коммунистического черно-белого мышления, тогда, наверное, и будет означать, что коммунизм оказался в прошлом. Но что касается интеллигенции, то она вот уже так, по такому принципу реактивности жила уже в прошлом веке. И интеллигенция считала себя и считает вот таким как бы подлинным совестью нации. Такой ум, честь, особенно журналисты, конечно. Вот именно журналистов, прежде всего, речь. Журналисты – это ум, честь и совесть всех эпох подряд. Вот, понимаете, то, что они устроили после убийства Листьева, это была заявка на власть. Это не была скорбь поколений. Это было «мы вам всем покажем». Мы профсоюз журналистов, мы каста журналистов. Вот мы заставим себя с нами считаться. И то, что произошло 2 марта на собрании журналистов, редакторов, главных трудовых газет, вот, там это говорилось открытым текстом. Потом были публикации, скажем, в российской газете, где цитаты приводились. «Мы заставим считаться с нами» и так далее. Вот. Конечно же, тот шум, который они раздувают, там, дескать, журналисты – самая опасная профессия. Ну, слушайте, ну совесть-то надо иметь. Уж по меньшей мере профессия врача никак не менее опасна. Или уж, там, простите, профессия военного, милиционера и так далее. Вот. Или просто шофера, скажем. Сколько несчастных случаев происходит на производстве. Нет, гибель рабочих – это не оплакивается. Рабочий, который на своем рабочем месте погиб. Да, журналисты тоже бывают, погибают на рабочем месте. Да, ведут репортаж из Чечни, да, действительно погибают от трагедии. Но сказать, что это что-то, вот, из-за чего вся нация должна с догом попуститься в траур, вот, это, конечно, не так. Вот, или, скажем, вот сейчас видно, вот, по московским газетам, по крайней мере, полемика вокруг строительства храма Христа Спасителя. Вот. Откуда она идет? Ведь все эти дешевые аргументы насчет того, что там нет денег, не воссоздать, нет талантов, это все несерьезно. А на самом деле потом, все-таки в одном из круглых столов, вот у меня даже с собой есть эта газета, этот номер газеты сегодня, там было ясно сказано, мы не можем допустить, чтобы тень православного храма нависала над Москвой. То есть, да, мы не можем допустить конкуренции. Пусть народ будет раздроблен, пусть будет масса сект, но ни одна религиозная организация не должна быть вот такой общенародной. Вот это, к сожалению, такая... Я не говорю, я не знаю ситуации в вашем городе. Вот я говорю то, что я вижу в Москве. Я буду рад узнать, что московская ситуация не копируется по всей России. Хотя, к сожалению, обычно это происходит именно так. С запозданием на несколько лет. Вот, но... Вот, то есть, во всяком случае, я могу сказать совершенно четко, по крайней мере, о Москве, что еще 3 года назад, понимаете, вот у журналистов есть мода говорить о том, что модно нынче православие. Я могу совершенно четко сказать, что эта мода прошла 3 года назад. Минимум 3 года назад. Сейчас мода на оккультизм, мода на язычество, мода на секты, мода на народных целителей и так далее. Мода на гороскопы. Православие – это не модно. Сейчас модно, напротив, при случае так пижонится сказать, ах, ну это православие, мы, конечно, переросли его. Переросли не зная чего. И это вот тоже, надо сказать, поразительная совершенно и черта, по-моему, именно российской интеллигенции. На Западе люди являются в большей степени, мне кажется, профессионалами, и поэтому больше уважают профессионализм других. У нас сегодня, да, считается в порядке вещей, все разбираются в медицине, все разбираются в экономике, все разбираются в политике, все разбираются, естественно, в религии, прочитав 2-3 брошюры. Конечно, понимаете, человек еще говорит, да, православие надо преодолеть. Человечество пережило его. Дорогой, ты молитву «Отче наш» знаешь? Вот элементарно, вот если взять, что там «Отче наш»? Вот можно было бы дождаться, когда здесь соберется весь профессорский состав вашего университета и спросить, господа, кто из вас знает 10 заповедей? Я не говорю «исполняет», Господи, упаси Боже, экзаменовать нравственность людей. Знает, знает. Чтобы вы не слишком переживали. Я об этом спросил первокурсников православного университета, где я преподаю. Да, которые вроде там богословие начали изучать, философию религиозную. Они, конечно, тоже не знают. Вот. Вот. Так что о чем говорить? Понимаете, однажды преподобный Антоний Великий, это был первый монах православного мира в III веке, вот, его спросили послушники его, отче, скажи, какая главная добродетель монаха? И он не сказал, что главная добродетель монаха это пост, или это молитва, или это аскеза. Целомудрие, нет, он сказал рассудительность. Рассудительность, трезвость. И вот если мы трезво посмотрим на наше общество, то мы увидим, что оно из себя представляет. Не христианское, это совершенно понятно. Простите, какой рост духовности, если рост преступности в 3 раза быстрее, чем рост числа храмов? Ничего себе духовное возрождение в России. Вот. Если все храмы, по сути, на крови сейчас строятся. Духовное возрождение. Вот. Что, мы христианская страна? Нет. Есть евангельские заповеди. Вот они, да. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Да, врагов ваших любите. Вот христианские заповеди. Что, у нас это есть? Нет. Это... Что, мы живем в мире, может быть, Ветхого Завета, в мире закона Моисея, где сказано око за око, зуб за зуб? Это до Моисея даже, точнее говоря. Ну хорошо, пусть даже у Моисея. Око за око, зуб за зуб. Мы что, по этому принципу живем? Стоим мы с вами где-нибудь в очереди там, продавщица медленно работает, что мы говорим? Расстрелять стерву мало. Понимаете? Ну ладно, по закону Моисея мы подумали, ладно, вот придешь ты ко мне, вот я тебя тоже заставлю в очереди постоять. Вот, так у нас же совершенно другое к ней отношение. Дальше. Закон Моисея 10 заповедей. Эти же заповеди совершенно не соблюдаются. Ни одна из них. Я напомню, первая из них. Слушай, Израиль. Нет Бога, кроме вот, собственно, Бога твоего. Бог один. Бог один. Есть у нас представление о том, что Бог один? Нет. Богов сегодня у нас много. Когда Моисей говорит, что Бог один, он как раз имеет в виду, что только твой Бог, Бог, который говорит через него, это Бог. А Бог язычников, это бес, он говорит. У нас нет, говорим, мы что, и Кришна Бог, и Будда Бог, и все кто угодно Бог. И космическая иерархия, и все что угодно, и Брахман, и прочее, и прочее. То есть это ровно противоположный смысл. Это в области религиозной. А если это посмотреть просто нашу обыденную жизнь, этот феномен многобожия, многоверия, Василий Розанов в начале нашего века выразил так, что русский интеллигент, он с утра верит в Маркса, днем верит в Ницше, а вечером в Христа. Вот. Эта всеярность, она и есть. Но всеярность – это на самом деле бескультурье. Потому что есть культура мысли, логика мысли. Как вы думаете, если бы я с вами начну разговаривать на всех языках сразу? Месье, je ne mange pas черный икра depuis 6 jours. Смесь французского с нижегородским. Это хорошо будет, это культурно будет. Вот. Нет, конечно. Точно так же нельзя смешивать и религиозные языки. Пусть даже мы не говорим, французский язык лучше или русский, или английский. Не будем об этом говорить, но они разные языки. И каждый человек должен знать прежде всего, хорошо знать свой литературный язык, своего народа, своей культуры. Пусть даже мы не будем говорить, какая религия там лучше, скажем, там, ислам, христианство, православие, католичество, протестантизм или буддизм. Но прежде чем, но говорить-то, наверное, думать надо, прежде всего научиться хотя бы на одном из этих языков. Ты на одном из них научись правильно думать. Хотя бы на одном. Желательно, конечно, на том, который является родным для твоей культуры, в которой ты живешь, которую ты впитываешь, которую ты стараешься продолжить как интеллигент. А потом уже ты думай о том, можно ли вот это как-то обогатить этот язык каким-то неологизмами, заимствованными из других конфессий, из других языков, из других культур, вступить в диалог, в сотрудничество, в взаимообогащение. Это уже следующий этап. Как мы можем обогащать друг друга? Как я могу вступить с вами в диалог, если у меня нет своей позиции, если мне нечего сказать? В таком случае я буду просто отнимать у вас время, ничего. Так и если Россия хочет вступить в диалог с миром, неважно, с западным миром или с восточным, она должна выступать как от своего имени, сама собой. Вы знаете, однажды, по-моему, Льва Гумилева спросили, скажите, вот Россия все-таки такая Евразия, она вот как бы между Западом и Востоком. Как вы думаете, к чему должна тяготеть Россия, к Западу или к Востоку? Вот Гумилев ответил, Россия должна тяготеть к России. Вот. При этом, на самом деле, Россия, я абсолютно убежден, на самом деле, чисто западная держава, чисто западная. Достаточно просто поставить вопрос, какие идеи Востока существуют в русской культуре классической. Никаких. Причем, когда я говорю западная культура, я имею в виду культуру Средиземноморья. Не вот искусственный Западная Европа, там, стран НАТО. А культура это гораздо более широкая. Западная культура, конечно, она вся родом с Ближнего Востока. Это, ну, или дальше, там, Междуречье, скажем. Это. Египет, Вавилон, Греция. Вот наши корни, оттуда все идет. И там основные идеи о человеке, мире и Боге, которых нет в Индии. И никогда не было. Никогда. По крайней мере, в современном Упанишад. Тем более в Китае. Вот в этом смысле, конечно, все, что было в России, да, можно указать на мусульманское влияние. Но это чисто западная религия ислам. Чисто западная. В Индии, да, мусульмане завоевали в свое время Индию, но, по сути дела, конечно, никакого взаимопроникновения там не произошло. Это масло и вода. Брахманизм и ислам. Масло и вода. Вот. Так что Россия чисто западная страна, чисто западная культура, для которой характерны три вещи. Четыре даже, если хотите. Первое. Представление о Боге как личности. Второе. Представление о человеке как личности. Личность как ценность. Дело в том, что, скажем, для Индии личность есть препятствие, которое надо преодолеть. При растворении в нирване или в брахмане и так далее. Значит, здесь все религии, начиная с Египта, все утверждали личное бессмертие человека. И поэтому на Западе никогда не было идеи переселения душ. Вот. И в Египте, и в Междуречии, и в религии древних евреев. И вот. Третье. Человек не есть Бог. Он любим Богом, близок им. Но человек и Бог – это разные реальности. Мир и Бог – это не одно и то же. Отсюда чрезвычайно важная была такая вещь. Западные религии ценят многообразие. В восточной религии все стремятся свести к первоединству. Все должно вернуться в то единое, из которого начало развитие. Вот в этой связи, вот скажем, с точки зрения историко-религиозной, можно вот заметить, что, ну, например, на самом деле во всех религиях есть одни и те же обряды. Понимаете, там какие-нибудь коленопреклонения, там посты, крестные там процессии религиозные, там иконы, те или иные, священные изображения, есть практически во всех религиях. Я к чему это говорю? Что вот обыденное сознание, околорелигиозное, говорит так, вы знаете, религии разнятся только в обрядах, а в глубине они едины. На самом деле ничего подобного. Просто обряды везде одинаковые, а вот сущность разная. Вот только один из этих обрядов возьмем. Вот элементарное жертвоприношение. Вот скажем, режется баран, положим, и сжигается на дровах. Ну, пожалуйста, ну, в армянской церкви, это до сих пор даже в православной церкви армянской есть. Да? Вот, в исламе, Курбан-Байрам, да, скажем, праздник, то же самое. Все это есть. В Ветхом Завете описывается жертвоприношение животных. Все религии, все, и в Индии, и у язычников, и на Ближнем Востоке всегда это было. Вот теперь давайте посмотрим, что означает жертвоприношение, что оно означает, например, в Египте, и что оно означает в Индии, в индуизме. Значит, смотрите, с точки зрения западного человека, то есть, скажем, древнего египтянина, 3-е тысячелетие до нашей эры, когда Творец, ну, скажем, в Египте это Атум, когда Атум создал мир, создал людей, кстати говоря, египетские тексты об этом поразительно говорят, там, например, говорится о том, что Атум создал людей из слез своих, буквально вот люди выплаканы Богом. Это удивительный совершенно образ близости и любви. Значит, когда Атум создал мир, создал людей, дело в том, что некоторый первоначальный хаос, силы хаоса, ну, скажем, в Вавилоне они называются вот Тиамат в вавилонской мифологии, в египетской теологии они с Сетом отождествляются, бог зла Сет. Вот эти вот хаотические силы, ну ладно, чтобы говорить на знакомом языке, вот греческая философия, греческая религия. Ее две основные категории – космос и хаос. Космос – упорядоченный мир. Хаос – это вот мир бесформенности, который угрожает этот порядок стереть в порошок. То есть это сила энтропии, если хотите. Сила разрушения. Хаос. И вот в чем смысл жертвы? Хаос надвигается, жертва по-своему повторяет первоначальный акт творения мира, чтобы сохранить космос. То есть смысл принесения жертвы – сохранение космоса. Ну, чтобы это было немножко понятно, дело в том, что для религиозного мышления каждое религиозное действие, ритуальное действие, появляется подражанием, повторением того действия, которое создало мир. То есть это или действие Творца Демиурга, или иногда действие культурного героя, который вот дал людям знания, который спас людей от сил хаоса, чудовищ каких-то хтонических и так далее. Так вот, как этот первоначальный мир был создан? Все западные религии, по сути дела, говорят о том, не только западные, это многие религии говорят, что мир был создан через тем, что Бог, Творец, Демиург, принес в жертву, то есть уничтожил силы хаоса. То есть, что значит уничтожить? Что значит уничтожить хаос? Значит, хаос – это безморфная, безвидная, однообразная масса. Уничтожить ее – значит разделить ее, дать ей структуру, дать ей форму. Значит, поэтому на языке, значит, жертва приносится через разделение. Расчленяется жертвенное животное, например. Вырезается некая лучшая часть для приношения богам. Выбирается лучшая часть плодов, лучшая часть урожая. Но это в архаичных, самых архаичных религиях. На языке Библии слово «завет» происходит от глагола «резать». В еврейском языке слово «завет» от глагола «резать». Выбирается лучшая часть. Но в данном случае, скажем, некая часть людей, которые объявляются сынами Божьими, и вот с ними Бог заключает завет. Именно с этим народом, а не, скажем, с соседним. Так вот, ну ладно, простите, такие подробности. Так вот, в любом случае, в религиях Запада смысл жертвоприношения – сохранить многообразие, расчлененность мира. Если мы обратимся, скажем, к Чхандоге Упанишада, к миру Упанишад, Праджапати – это некоторый мировой дух, который творит мир, создает первое поколение богов, создает мир. И тут дальше пишет Чхандоге Упанишада. Он почувствовал, что к нему приближается смерть. Он творец мира. Он истощил свои силы. Истощил. И тогда второе поколение богов, увидев, что их отец умирает, они совершают жертвоприношение для того, чтобы поддержать силы отца. То есть для Индии смысл жертвоприношения в том, чтобы мир вернулся к Богу. На Западе смысл жертвоприношения в том, чтобы мир остался миром. На Востоке в том, чтобы мир вернулся в первоединое, растворился в нем. По видимости, обряд один и тот же, смысл совершенно противоположный. Вот. Так к чему я это? Что хотя Россия и западная держава, вот, да, несомненно, западная держава, но феномен российской интеллигенции, конечно, совершенно уникален. И прежде всего, это неуважение к профессионализму. Вот. Понимаете, то, что мы, с одной стороны, не ценим профессионалов, не умеем выращивать профессионалов, не умеем их ценить. Мы так до сих пор считаем, что кухарка может управлять государством и делать все, что угодно. Вот. И вот я не буду говорить о политике и экономике, я говорю о той сфере, которая мне близка и дорога. Знаете, когда человек летит первый раз самолетом, вот взял я, купил билет, лечу в Екатеринбург. И тут оказалось, стюардесса так хорошая, православная стюардесса. Говорит, батюшка, пойдемте, вы в кабине, наверное, никогда не бывали, пойдемте покажу. Я говорю, идем. Интересно, попадите из кабины. Приводит меня туда, я это дело посмотрел, так спросил, это что там вообще, это что? Затем говорю, слушай, подвинься, дай порулить. Знаете, ну никому в голову не придет, только войдя в самолет, начать там им управлять. Тем не менее, странная вещь, когда человек обращается к религии, он обращается к православию, русский интеллигент, и он одержим идеей реформировать немедленно. Вот вы на самом деле, вы не знаете, что значит быть христианином, а я сейчас вот приду, я быстро реформирую церковь. И был такой замечательный священник русской церкви, отец Александр Шмеман, он был ректором Богословской академии в Нью-Йорке православной. Скончался 10 лет назад. И вот он однажды очень точно сказал, что русский интеллигент начала века, он шел в церковь спасать церковь, а не спасаться в церкви. Вот это вот до сих пор. Вот это все-таки, простите, непрофессионализм. Помимо всего прочего. Я не говорю о там, духовной стороне, там, нравственной стороне этих вопросов. Вот, но все же, как согласитесь, это обычно бывают довольно странные дискуссии. Ну хорошо, ладно, я, скажем, даже по светскому образованию я философ. Но я не считаю себя вправе прийти, скажем, на какую-нибудь защиту диссертации в Институте философии и сказать, там, скажем, по Канту, и сказать, ребята, вы Канта неправильно поняли. Я вам сейчас расскажу, как Канта надо понимать. Но, с другой стороны, я профессионал, да, в более узкой сфере. Вот святоотеческое богословие, византийская философия, если хотите, библейская, да, вот это я знаю. И знаю заведомо лучше, чем, скажем, ну, светские религиоведы. Хотя бы потому, что, во-первых, я это знаю изнутри, и потому, что практически уже 10 лет своей жизни я занимаюсь, по сути, изучением только этого. Тем не менее, когда я же не говорю, там, с коллегами-религиоведами встречаюсь, а просто встречаешься там с кругом каких-нибудь школьных учительниц, которые две брошюрки прочитали о чем-то. И они уже мне говорят, что у них более широкий взгляд, чем у меня. Ну, в общем, поэтому я думаю, что некоторое такое чувство взаимной конкуренции, оно еще очень нескоро уйдет из отношений церкви и интеллигенции. Одна из причин этого, дело в том, что церковь своим фактом своего существования, причем во всех смыслах, понимаете, вот стоит храм на улице, есть Евангелие, идет какой-то верующий человек. Это всегда вызов. Всегда вызов. Вот подумай, потому что, понимаете, это же не геометрия. Да, геометрия что? Дважды два, там, понимаете, четыре, там, прямые, там, параллельно не пересекаются. А если пересекаются, то что с того? Здесь нравственная сфера, в которой вхождение туда требует покаяния. Человеку каяться очень не хочется. И поэтому он находит причины. Как я могу оправдать, почему я не исповедуюсь? А потому что папа пьяного вчера видел. Понимаете? Или еще что-нибудь. И вот в Судане, понимаете, вот древние люди были в некотором смысле даже мудрее нас. В Судане, ну, до сих пор есть племя. Сейчас имя их не вспомню, как их зовут. Значит, племя страшно интересно. Это язычники, обычные язычники. Но дело в том, что у всех язычников есть представление о едином Боге. Политеистических религий никогда на земле не было. Все знали, что Бог один. Но другое дело, что к нему не обращались. Обращались к богам меньшего ранга. Вот есть в богословии, так, кстати, не в богословии, в теории религии, в истории религии, есть такой термин, который был введен Эмпедоклом еще. Deus Otiosus. Праздный бог. Еще вот бог-творец, который создал мир и почил от всех дел своих, ушел от них. А более мелкие башки, созданные им, они начинают жить с людьми. Руководить им, помогать или мешать и так далее. И поэтому языческий культ – это общение с этими вот маленькими, мелкими башками. А монотеизм, как таковой, рождается тогда, когда вспоминается о том, что суть религиозной практики должна быть в связи с тем единым Богом. В мысли все были согласны, что Бог один. Но в религиозной практике говорили, знаете, до Бога высоко, до царя далеко. Вот поэтому мы будем с местным губернатором служить, дружить. Вот там у нас есть демон в священной роще поселился, он нам будет помогать, мы ему будем козленка в жертву приносить. Это называется энотеизм. Энотеизм, когда Бог выбирается народом. Но при этом в мысли есть представление о том, что Бог на самом деле один. И вот это племя в Судане. Типичные такие энотеисты. И вот у них считается несчастье, скажем, засуха. Ну, не засуха, положим, скажем так. Вот, ну да, пусть да, засуха. Они начинают, понимаете, чисто рациональное мышление на самом деле. Но это логика мифа. Значит, начинают думать, какие причины, почему засуха произошла. Им же гидрометеоцентр не сообщил о чем, почему там засуха, уже, где циклон прошел или не прошел. Они начинают думать в своих, своей системе координат, причинно-следственных. Первая очевидная причина. А может быть, мы нарушили какое-то табу, и боги на нас прогневались. Выясняют, никто там случайно лягушку там тотемную не кушал. Не кушал никто. Никто там через левое плечо не плевал? Нет, никто не плевал там, понимаете? Никакие табу не нарушали. Да, странно, в чем же дело? Следующая идея. Враги порчу навели. Шаман соседнего племени навел порчу. Посылают к нему, выясняет, нет, ребята, он говорит, что вы, я с вами дружу, у нас разрядка. Вот, никакой порчи я не насылал. Да, в чем же дело? Значит, и не порча причина этой засухи. Дальше, следующая причина тогда, какая может быть? Просто какие-то боги на нас гневаются. Вот наши боги, мы им мало приносили жертв. Все в порядке, начинают приносить жертвы. Вплоть до человеческих. Высшие жертвы. Боги должны быть удовлетворены, должны быть сыты. Ничего. И вот тогда они вспоминают о этом едином Боге. Первое, что они делают. Начинаются ритуальные танцы, обращенные к этому единому Богу. И вот они, танцуя, рассекают себя ритуальными ножами, рассекают себе икры, танцуют, хлещут вокруг своей кровью, но при этом говорят поразительные слова. Я сейчас, простите, не помню, как они называют этого верховного Бога, но говорят ему: «О великий, не думай, что я очерствел. Я помню тебя, я знаю свои грехи, я приношу тебе искупление своей кровью. Не думай, что я очерствел». Значит, вот, приносит эту кровяную жертву. Не помогает. И вот тогда следует самое страшное жертвоприношение. Попробуйте догадаться, какое. Когда не помыли кровавую жертву. Не своей собственной кровью, не кровью пленных рабов, не кровью животных. Какую жертву они приносят? А? Не слышу. Нет. Тогда вождь назначает дни поста и исповедания грехов. Вот после этого только начинается исповедь грехов. Самая страшная жертва. Вот христианство, оно с этого начинает. Христос с этого начинает. Покайтесь, и вы приблизились к Царству Небесное. Никаких идолов больше не надо. Жертв, ягненков зарезайте и так далее. Вот. Так вот, на самом деле, человек всегда остается язычником. Нет, понимаете, это миф. Вот, я не знаю, если здесь есть философы, они могут это подтвердить. Вот на самом деле нет никакой истории философии. Все философские идеи, в некотором смысле, после Платона, по крайней мере, они все вечные. Они могут немножко развиваться, какая-то иная комбинация, но в принципе после греческой философии в Европе ничего нового всерьез почти не происходило. То же самое могу сказать об истории религии. Это иллюзия истории религии. Все религиозные архетипы сознания, они живут в человеке всегда. И время от времени тот другой выходит наружу, прорывается. Вот скажем, сейчас, в каком обществе мы живем? Вот это время, когда мы недавно жили в обществе победившего атеизма. Посмотрите, это что это означало для религиозной жизни народа? Что культура религии была разрушена, культура богословской мысли, культура религиозной мысли, культура религиозной этики. Это было разрушено. Значит, когда выкашивают поле, остаются корешки. Значит, вот самые низкие, самые примитивные формы религиозности, они где-то там в подсознании таились. Настала пора оттепель перестройки, пора свободы. Православие и не могло начать возрождаться. Начала возрождаться примитивнейшие совершенно формы религии. От атеизма, от полного безверия, когда начинается пробуждение от религиозной спячки, люди совершенно естественно начинают творить свои собственные религии. Самые примитивные, естественно. Все равно шаманизм, оккультизм, там теософия, целители, знахари, гороскопы и прочее, прочее, прочее. Даже когда речь доходит до христианства, избирают самые примитивные секты, типа тех же американских фундаменталистов. Вот. или даже в православие приходит, православие понимает крайне примитивно. Куда свечку поставить? Это на уровне, какой обряд я должен исполнить? То, что православие – это великая культура мысли, кто об этом знает? Кто эту мысль хочет изучить? Вы мне скажите, какому святому молиться, чтобы печенка не болела? Вот это мне скажите. И все. Скажите, когда яйца надо красить? Пора уже или еще не пора? Еще только с завтрашнего утра можно. А сколько литров святой воды на крещение дают в руки? На торчах ее пить или нет? Вот это те вопросы, с которыми приходят люди. Фрезер в свое время писал в «Золотой ветви», что самая примитивная форма религиозности, я в чем-то не согласен, она самая примитивная может быть с точки зрения содержания, но это не означает, что она является примитивной в смысле временной, хронологической изначальности. Вот. Так вот, самая примитивная форма религиозности – это почитание духов предков. Почитание предков, духов. Посмотрите, вот сейчас начнется, скажем, родительская суббота будет, да, вот на, скажем, вот после Красной Горки, да, вот, родительские дни начнутся после Пасхи, там, на Троицу суббота и так далее. Народ ринется на кладбище. В Москве в эти дни, вот последние два года, Рушков снимает все автобусы с города, все автобусы ездят только на кладбище, причем бесплатно. Вот народ ринулся на кладбище. В чем поразительная вещь, что произошло. В Москве Лужков это сделал. Он послал автобусы на кладбище в Пасху. По православным правилам на Пасху не ездят на кладбище. Пасха – это время, когда все живые, поэтому живые живых поздравляют. А потом будет Радоница, вторник второй недели, через 10 дней практически после Пасхи. Да, это время паломничества на кладбище. Сейчас это все не помнит, поэтому на саму Пасху срочно яйца куличи накрасили, в храме, по сути дела, не были, сразу продрали глаза с утра на кладбище. Что это такое? По видимости православие на самом деле нет. Элементарный дух предков, культ предков. Такой в очень зачаточной форме, несерьезный. Очень несерьезный. Вот, но тем не менее, чисто по Фрейзеру. Вот такое вот, это состояние, наверное, еще несколько поколений будет длиться. Когда, знаете, мы с вами все относимся к числу людей, не знаю, как насчет молодых людей, вот, а мы-то с вами точно, к числу людей, которые обречены к вымиранию, как динозавры. Когда Моисей выводил свой народ, Израиль, из египетского рабства, там путь ведь небольшой, от Египта дойти до Израиля. На танке 3 часа ходят. Вот. Всего ничего. Он их 40 лет водил. 40 лет идти. Но это немыслимо, это по кругу света 2 раза войти можно. Даже с детьми грудными и так далее. Вот почему он их... Там известна карта его маршрутов, вот такими зигзагами они по Синайскому полуострову ходили. Почему? Библия ясно говорит, Моисей ждал, пока все вымрут, все люди, которые знали рабство. В свободную страну должны войти свободные люди. И сам Моисей не вошел туда. Он тоже умер. Только издалека увидел Палестину и умер. И только люди, родившиеся на свободе, смогли войти в эту землю. Увы, я думаю, что в истории России будет то же самое. Вот. Мы еще обречены очень много блуждать, во все ямы скатываться, в секты и прочее, пока, наконец, может быть, не появятся новые люди, новое поколение, которые смогут уже сказать то, что когда-то сказал Мандельштам. Вот. Вы знаете, в начале века тоже ведь была огромная мода на антропософию, теософию, оккультизм, спиритизм, медиумизм и прочее, прочее. И вдруг вот в этом вот угаре Мандельштам написал стихотворение, которое кончается словами: «Я христианство пью холодный горный воздух». Так, ну что, какие еще вопросы? Я обещаю отвечать короче в следующий раз.
Может быть, не совсем по теме, чуть-чуть политически. Значит, вот священник Родион, отец Алексей Мороз, который выступает сейчас в университете, у него брошюра «Русское православие и масонство» написана по, по-моему, благословению митрополита Иоанна Ленинградского и Ладожского. То есть он и священник Родион в определенных кругах, ну, может быть, интеллигенция, студенчество, это считаются экстремистами, что ли. То есть и не могли бы вы сказать, как вы сами к этому относитесь, и вообще вкратце прокомментировать влияние отдельных, значит, членов православной церкви, которые имеют сан, и влияние их на русские крайне правые политические силы?
Нет, вы знаете, здесь нет влияния духовных руководителей церкви, будь то митрополит или священник, на эти крайне правые политические силы. Напротив, есть обратное влияние этих сил, экстремистских, националистических, их влияние на некоторых деятелей церкви. Но здесь было бы слишком поверхностно говорить, что вот, скажем, митрополит Иоанн, он такой вот неумный человек, что он поддался влиянию националистической идеологии. Здесь все гораздо сложнее. Понимаете, дело в том, что по большому счету священник должен быть всем для всех. Любой священник. Он не имеет права разделять людей по политическим взглядам. По политическим взглядам, или национальным, или культурным, и так далее. Ты пришел в храм, ты пришел к Богу. Я должен тебе помочь. Вот. Но, поскольку он должен быть всем для всех, то вот здесь, скажем, для тех же церковных иерархов, я думаю, вставал вопрос. А как вот? Действительно, вот люди дикие. Есть дикие демократы, есть дикие патриоты. Все мы дикие. Есть дикие православные. Все мы дикие. Как на самом деле попробовать, вот, тем не менее, сохранить какое-то хотя бы единство церкви? Ладно, единство страны не удалось сохранить. Единство церкви хотя бы, чтобы... Понимаете, это все-таки великое дело. У нас не произошло раскола церкви по политическому мотиву. Не произошло. И вот в этой связи, ну, как бы, я не скажу, что специальный замысел был, но реально сформировалась такая структура вот высшего церковного управления сегодня. Вот митрополит Иоанн, он как бы пытается говорить на общем языке с националистами. Вот. Это крайне непросто. Потому что на самом деле последний националист говорит, идите вы нафиг с вашим жидом Иисусом. Понимаете? Попробовать ему пояснить, что это на самом деле не нужно отождествлять. Вот. Эта задача очень тяжелая. Но при этом говорить надо на его языке. Есть, скажем, митрополит Кирилл, который всячески вот пытается подать руку дружбы демократам, в том числе сам радикальным. Ну, а над всем этим патриарх, который просто говорит, ребята, давайте жить мирно. Вот я просто реально, я был помощником патриарха несколько лет, как раз по политическим вопросам. Я поэтому четко могу сказать, что не было такого замысла. Вот так вот сознательно создать такую концепцию. Она так получилась. Ну, и в некотором смысле, слава Богу. Я христианин, и поэтому мне положено быть пессимистом. Вот. Дело в том, что христианство – это, наверное, может быть, одна из очень немногих религий, идеологий мира, которая предсказывает свое поражение. Ну, Христос что говорит? Что? Евангелие еще говорит, что земная история кончается царством Антихриста. Не всемирной исторической победой Евангелия. Вот. Там что говорит? Христос говорит, что «И будет проповедано сие Евангелие, возвестится всем народам по всей земле, и тогда настанет конец». Но сказано «проповедано», а не «принято». Да, все народы услышат о Евангелии, каждый человек получит возможность выбора, в конце концов. Но это не означает, что каждый примет, отнюдь. Вот Христос говорит о своем втором пришествии, «Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» То есть какую-то веру найдет. Царство Антихриста будет очень религиозным царством. Почитайте Владимира Соловьева «Повесть об Антихристе», последнюю его работу. Там замечательно все это описывается. Но Христовой веры там не будет. Так что поэтому, как христианин, я в этом смысле пессимист. Я не считаю и не стремлюсь к тому, чтобы, скажем, православие стало какой-то господствующей религией, которой подчинились все племена земные там, и так далее, все люди. Ведь я знаю, что этого никогда не будет. Вот. И в этом смысле как бы в православии есть встроен антиутопический механизм. Он там есть. С другой стороны, как христианин, я оптимист. Потому что я знаю, что несмотря на то, что у нас в истории ничего не удастся, человеческая жизнь не исчерпывается рамками истории. И вот в 1915 году в Петербурге был диспут публичный, вот в котором принимали участие такие радикалы-демократы, значит, какие-то такие сочувствующие революционным кругам. И там, с другой стороны, был архимандрит Михаил, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. И вот в ходе этого диспута архимандрит Михаил сказал, по-моему, очень мудрые слова. Обращаясь к своим оппонентам, он сказал, я знаю, вы победите, но знаете, после всех победителей победит Христос. Вот в этом смысле я оптимист. Однажды, с одним своим однокурсником в семинарии, монахом, как-то вот долгое время не виделись, так, мы в разных странах учились, потом после семинария в академии уже. И вот затем встречаемся, начинаем обсуждать, ну, Понятное дело, православных людей хлебом не корми, дай о масонах поговорить. Тем более, что на самом деле каждый из нас из той страны, где он жил, привез очень немало реальных впечатлений об этом, как структура действует. И вот мы друг другу рассказываем, и вдруг вот мой однокурсник замирает и говорит: слушай, говорит, Андрюш, какие же все-таки это странные несчастные люди, эти масоны. Вот сам подумай, столько усилий и ради чего? Ради 3,5 лет власти. Ну, а дело в том, что в апокалипсисе называется точное число, сколько времени будет править Антихрист. Почему? Потому что Антихрист — это точное зеркало Христа. Христос 3,5 года проповедовал, значит, Антихрист — это публично. Значит, Антихрист публично будет такое же время вот публично, гласно править миром. Вот. Вот посмотрите, вот в энциклопедии мифа народов мира есть очень интересная статья Антихриста, там самая интересная иллюстрация. С какой-то итальянской фрески где-то 15 века. Вот как бы страшный суд, и вот на первом плане стоит Антихрист. Он облачен в одежду Христа. Вот как на иконе одежда Христа. Представляете, стоит Антихрист. У него длинные волосы, выражение лица. Вот просто вот лицо, вот само лицо Христа. Только одна маленькая деталь. У него злые-злые глаза. А лицо однозначно Христа. Вот. Вот действительно, это копия Христа. Не значит, недаром поговорка есть такая, что дьявол — это обезьяна Бога. Вот. Так и здесь. Так, так что вот не знаете, как меня хотите называть, оптимист или пессимист? Пути возрождения России? Духовное возрождение России. Вижу. Как всегда, любой путь возрождения начинается, это многоэтапный план. На первом этапе необходимо некоторое сохранение того, что есть. Вот понимаете, начинается реставрация храма. Вот в нем, скажем, был какой-то склад овощной, начинается возрождение храма. С чего он начинается? Вынос мусора и реставрация того, что есть. Скрепить стены, которые не успели распасться. Потом уже укрепить фундамент, настелить новый пол, там, переложить стены, настелить новое покрытие. Это все потом. Сначала хотя бы вот мусор немножко вынести, и главное — законсервировать то, что не успело распасться. Значит, вот я думаю, что я надеюсь, что я реалист, надеюсь. И поэтому я совершенно не собираюсь вам командовать строиться в колонну подвое и в православный храм шагом марш. Вот. Поэтому у меня к вам на самом деле первая просьба на вот этом первом этапе. Ну, прошу вас, будьте просто самими собой. Будьте просто светскими специалистами и учеными. Не поддавайтесь на агитацию никаких сект. Просто честно и профессионально исполняйте свой долг. Или, говоря нормальным языком, сохраните светский характер образования. Вот чего совершенно нет сейчас. В России школы, например, они отделены от церкви, но не от сект. Пожалуйста, в Екатеринбурге в 60 школах преподают мунисты. Мунисты. Мун – это такой кореец, который заявил, что он Христос. А они преподают по учебнику «Мой мир и я», который, помимо всего прочего, просто настолько перевирает все религии мира. Вот я сюда принес вот как раз книжечку, в которой вот я дал подробный его анализ, как там перевирается буддизм, как перевирается иудаизм, перевирается христианство. Вот. И кроме того, там излагаются их собственные концепции, которые, конечно, неприемлемы ни для одной религии мира. Вот. Так что вот на первой паре хотя бы уберечь людей от сект. Уберечь от экстремизма любого вида. А затем уже потихонечку можно начинать что-то строить.
Вопрос. Тема вашей лекции обозначена вроде как возрождение духовной России, да? В проспекте, который рассылался на карте. Ну и там же указано, что методика преподавания истории отечественной культуры, ну, культуры и истории религии. Вот я понимаю, что подробности ваши говорить об этом не входит в план, так? Но, по крайней мере, принципы назовите, вот сочетание вот этого процесса. Так?
Ну, вы знаете, вот здесь вот опять же есть брошюрка «Евангелие на школьном пороге». Там применительно к школе, но это, в принципе, и к вузу можно применить, там это разобрано. Вот. Но несколько основных принципов. Первое, я думаю, очевидное. Когда вы говорите о какой-то конфессии, то надо подчеркивать то, что специфично для этой конфессии. То
есть, православный,
любой, нет, в данном случае говоря, любой. Любую культуру вы изучаете. Вот, понимаете, ну, если вы скажете, что в индийской культуре проповедуются идеи гуманизма, ну и что? И что из этого человек узнал? Надо сказать специфику, как, если есть там эти идеи, ну хорошо, пусть есть, как они воплощаются, каких символов, каких идей, какой логики, какое обоснование. Ну, представьте себе, вы преподаете, например, историю философии. Вы говорите, да, вы знаете, жили в Германии такие философы, одного Кант звали, другого Гегель. Потом еще Фейербах был. Они все были немцами. Все были умные люди. Да, ну а теперь мы об английской философии поговорим. Что, это разговор разве? А у нас очень часто разговор об истории религии сводится к этому. Ой, все религии говорят, люби человека, люби ближнего твоего. И дальше преподаватель начинает пересказывать на самом деле не какую-нибудь из религии, а начинает пересказывать какие-то такие атавизмы, которые у него остались еще от университетского, институтского курса марксистско-ленинской этики. Вот. Но только он теперь это приписывает каждой религии. Люби ближнего, уважай старших там, и так далее. Работай на благо общества и тому подобные вещи. Значит, когда мы говорим о религиях, не нужно стесняться говорить об их своеобразии, об их отличиях. В чем спецификум христианства? В чем своеобразие православия по отношению к католичеству, например? Почему на эту тему нельзя говорить? Почему люди не должны об этом знать? Должны. И опять же, не на уровне обрядов. К сожалению, мне приходится зачастую в светских вузах встречаться, даже экзамены принимать, скажем, и когда так знакомишься с студентами. А православие католическое, она вот рассказывает, да, на лекции, что главное, что католики крестятся 5 перстами, а православные 3, понимаете. Это вот главная разница. Что за чушь? Вот, на самом деле, даже в эпоху, когда раскол происходил, православная сторона всегда патриарх Фотий, скажем, специально предупреждал, писал, ни в коем случае нельзя сводить полемику на обрядовый уровень. Ни в коем случае. Во Вселенской Церкви могут быть у каждой нации, каждой поместной церкви могут быть свои обычаи. Это в порядке вещей. Действительно, многообразие в единстве. Вот. Значит, глубже разница. Второй принцип. Если речь идет об истории религии, это должна быть история религии, а не этики. Нельзя подменять предмет исследования. У этики свои нюансы, свой предмет. Религии есть там, где ставятся совершенно определенные задачи. Надо сказать, что ни одна из религий не ставит своей задачи воспитания нравственного человека. Ни одна. Они все могут к этому стремиться, но как к побочной цели, как к средству. Ну, скажем, вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел в школу. А для того, чтобы он дошел до школы, вы его, вручая ему портфель, говорите «Осторожнее на светофоре». Слушайте, вы его выпроводили из дома, чтобы он был осторожен на светофоре, или для того, чтобы он дошел до школы. Точно так же любая религия говорит, дорогие братья и сестры, значит, вот после смерти человека ждет нечто, чего мы не знаем, что будет. Вот там кое-что мы об этом знаем, и мы знаем, что, в частности, образ будущей жизни человека зависит от того, был он добрым или злым в этой жизни. Значит, поэтому, вот скажем, если вы хотите избавиться от иллюзий, хотите избавиться от грехов, очистить свое сердце, вот, пожалуйста, уступайте старшее место в автобусе. Вот, ну, как бы, да, любая религия может это сказать, но это не означает, что смысл своей жизни она видит в том, чтобы старшим уступали место в автобусе. Это не более чем средство для того, чтобы доехать до конечной станции нормально, чтобы тебя не выбросили на полдороги самого.
Главная тема всего семинара очень хорошая. Это сектное православие. И вот возник вопрос, даже вчера, где-то сидели там, которые очень увлекаются, богословие на православии. Да, вопрос, конечно, шире, нежели вот там другие уже выступали. Здесь речь о чем заключается? Какими все-таки формами, методами следует работать с молодежью? Вот в данный момент вы даете критику, массированную критику, там, частично. Вчера даже была реплика, один значит, мужчина сослался на Блаватскую, закрыл дверь и ушел. Вы понимаете, вот мои студенты, с которыми мне пришлось вчера так оспаривать, доказывать, они заявляют, ну, вот там, в частности, вот эти вот битвы и так далее, то есть подсознательно установленные силы. И вот что-то попытка модернизировать формы и методы. Вот мне хотелось бы услышать вот ваше мнение. Может ли православие модернизировать в какой-то степени? И как все-таки, какую линию вести отходить от белого братства, от моей веры в Христос? Немножечко, это первый вопрос. И немного, если еще один вопрос, я вот это, если вы знаете что-либо, подробности о секте Аум Синдзюки?
Ну, подробности, они в последней номере газеты «Известия», по-моему, были. Вот, в сегодняшнем. Там большая статья на первой полосе об этом, о ее связях с российским эстаблишментом правительственным. Да, а что касается какие-то формы работы в православии с молодежью, не знаю. Не знаю. Я вообще не методист. Понимаете, я могу сам прочитать лекцию, скажем, о том же православном богословии. Но если меня спросили на тему, как надо читать лекцию о православном богословии, я сказал, не знаю. Я могу написать статью в газету или в журнал, но я не могу написать статью на тему, как писать статью в газету «Известия». Я не знаю. Ну, пишу, как это получается, более-менее печатаю. То есть, тоже замечательный феномен. Я несколько раз передавал сюда, в епархию, тексты своих статей, большая часть из которых была опубликована в московской прессе. Что удивительно, московские газеты, там, начиная от московских новостей, кончая «Огоньком», скажем, мои статьи регулярно печатают, здесь сказали, нет, мы светская газета, мы таких мракобесов не печатаем. Вот. Ну, ладно. Так вот, и у меня нет советов, как работать с молодежью. Не знаю. Тем более, как православие рассказывать. Не знаю. Весело. Я одно могу сказать. Вот. Можно закрыть дверь? Вот. А теперь, что касается сектов. Вот, понимаете, я думаю, что действительно пора вводить предмет вот под этим названием «Техника религиозной безопасности». То есть, вот, например, в школе или в институте вот проводится, начинается посвящение студента, скажем, первая учебная неделя. И я считаю, что нужно представитель ректората или по просьбе ректората, представитель кафедры философии, например, должен выступить и сказать, дорогие студенты, вот имейте в виду, значит, вот у нас есть такие правила безопасности. Значит, пожалуйста, в лифт больше 10 человек не влезать. Второе, на лестнице не плевать. Третье, в лаборатории, в розетке там пальцы не втыкать, там, знаете, у нас лаборатория, там опасно. Того-то там делать нельзя. И, наконец, еще одно, дорогие товарищи. В нашем университете активно действуют такие-то проповедники. Значит, поэтому, если к вам подходят люди и спрашивают, читали ли вы Евангелие, или знаете ли, как зовут Бога и так далее, то имейте в виду, они есть. Вот мы не можем как бы их запретить, хотя мы их не приглашали сюда. Скажем, вот просто я реально знаю ситуацию действительно в МГУ. Просто студенты жалуются, в общежитии пройти нельзя. Несколько раз на дню звонят, там в дверь стучат, останавливают там. Здравствуйте, а мы, знаете, подружиться хотим, познакомиться и прочее. Дальше мы должны предупредить, что вот у нас еще действуют, скажем, муниты. Вот здесь опасность в чем? Предупреждаю, что это религиозная организация. Пожалуйста, если хотите, будьте религиозными людьми, мы ничего не запрещаем. Но имейте в виду, эти люди действуют, не представляются. Они не говорят, что здравствуйте, мы из церкви Муна. Они говорят, о, у нас есть такой замечательный студенческий кружок. Он называется, там, скажем, Карп. Там, не хотите к нам прийти? Значит, мы вас предупреждаем, что такой кружок у них есть, он там, может быть, даже в общежитии они собираются. Но это собрание сектантов. Значит, дальше уже ваше дело. Далее начинаются учебные курсы. Проходится, скажем, курс истории религии. Я не знаю, на каком курсе, может быть, это уже поздно, если он на четвертом. Но вот, вы знаете, я думаю, что люди любой веры, любой национальности, любого воспитания в современной России должны наизусть знать одно место из Евангелия. Это 24 глава Евангелия от Матфея. 24 глава Евангелия от Матфея. Знать практически близко к тексту надо, почти наизусть. О чем говорит эта глава? Она предупреждает о лжехристах. Говорит, придут многие лжехристы и лжепророки. И когда вам будут говорить «Христос вот там» или «Христос вот там», не ходите и не гоняйтесь, ибо Царствие Божие посреди вас, внутри вас есть. И дальше там еще поясняется, что на самом деле, когда Сын Человеческий придет второй раз, то и знамение Его пришествия будет там на небесах, от края небеса до края. Он придет уже вот в славном, явном, божественном виде и так далее, не скрываясь. Понимаете, если люди будут знать это, понимаете, вот как вот учат какое-нибудь стихотворение, и не обязательно стихотворением восхищаться, но просто, скажем, там, Бородино хоть немножко надо знать. Вот точно так же и это надо знать наизусть, потому что эти проповедники будут приставать, те же муниты заявляют, да, мы нашли Христа. Аум Синрикё тоже заявлял, что он Христос. Белое братство тоже говорит, Христос воплощенный и так далее. Сколько таких? Виссарион тоже заявляет, мы Христос. Ученики Порфирия Иванова заявляют, еще больше, это воплощенный Бог-Отец, понимаете ли, явился. И тогда и тому подобное. Значит, вот эти вещи надо знать. Если ты не хочешь попасть в секту, пожалуйста, вот это знай. Это означает конец истории. Конец истории и времени. Вообще истории человечества. Даже не просто всего космоса. Армагеддон предшествует второму пришествию. Предшествует. То есть до пришествия Христа будет вот это трехлетнее царство Антихриста. Явное, зримое. Вот после этого приходит Христос. После этого страшный суд. Воскрешение мертвых. Все усопшие из могил выходят. Восстаются нам тела. Может быть, не такие грубые, как сейчас, но, тем не менее, это будут материальные тела. Вот. И суд. Потом и дальше разделение человечества. На тех, кто обретает вечную жизнь в Боге, и тех, кто Бога не нашел при жизни и нашел его и после смерти. Собственно, это в притче Христа о страшном суде. А потом апостол Павел говорит, времени больше не будет. Потому что вечность – это не длящееся время, не длящаяся бесконечность, а состояние по ту сторону времени. То есть это то, что в временном измерении просто уже не умещается. То есть мы выходим из этого пространства временного континуума. Поэтому апокалипсис говорит, что небо сворачивается как свиток в конце времен.
Извините, вы вот затронули эпохи. Еще, пожалуйста, скажите, вот это мифы и легенды, что его обливали водой, и он уже замерзал, и что вот эта вот масса людей, которые увлечены, все-таки выздоравливают.
Вы знаете, я человек такой доверчивый. Да, если человек рассказывает, что с ним было чудо, и у меня нет явных оснований подозревать, что это мерзавец, я, скорее всего, соглашусь с тем, что действительно так и было. Другой вопрос, что у меня, скажем, есть другие объяснительные модели.
Да, пожалуйста,
вот. Как факт я могу это признать, а вот другое дело, о чем этот факт свидетельствует. Так вот, дело в том, что сначала скажу в общей форме. В любой мистическая традиция мира, в любой, есть представление о том, что бывают ложные духовные состояния. То есть даже если возьмете Рерихов, она, скажем, Лена Рерих пишет, что очень часто многие понимают голоса из тонкого мира за истинный голос космической иерархии. Это так. Блаватская пишет, предупреждает там мир элементарий некоторых таких темных падших духов, которые тоже норовят внедрить в сознание человека. То есть это, как бы взял крайнюю антихристианскую доктрину. Вот. Но это действительно есть всюду и везде. Там, и в буддизме, и всюду. Есть представление о том, что человек может ошибиться. Занявшись духовной практикой, человек может встретиться с тем, что на самом деле выдает себя за Бога, но таковым не является. Состояние на православном языке это называется состояние прелести. От корня лесть, ложь. Прелесть, когда некоторая духовная сила, которая не есть Бог, является в виде силы света и говорит, здравствуй, вот я и есть истинный Христос, я истинный Спаситель, я истинный Учитель, поклонись мне, прими меня. Так вот, дальше. Когда человек, не обязательно в таком явном виде, что вот как явление, видение, не обязательно. Но тем не менее, человек может вот так вот духовно переживать эту встречу, некоторые присутствия, ощущать прилив сил, прилив энергии. Обычно это называют прилив космической энергии сегодня, на сегодняшнем жаргоне. Вот он это ощущает, вот, и эти приходящие к нему в силы, или как иногда он ощущает, что они в нем самом пробуждаются, как силу кундалини какая-нибудь в нем поднимается. Вот они позволяют ему, вот дают некоторый такой необычный источник энергии, который очень многое может делать. И каких-то таких духовных подвигов, и чисто физически там какая-нибудь там левитация, и там телекинез, и, пожалуйста, какие-то многие другие вещи. В частности, одно из проявлений такого рода состояния. Это не автоматически, то есть такое состояние можно испытывать и в правильном состоянии духа. Но вот я встречал такие описания, в частности, когда рассказывал о прелести. Человек начинает считать себя совершенным, и он, скажем, так овладевает, или, скажем, сознательно или нет, терморегуляцией своей, что он не нуждается в одежде, он не боится холода и так далее. Вот что-то подобное было с Порфирием Ивановым. Ивановым. Я вам расскажу только одну историю на эту тему. Это святитель Игнатий Брянчанинов. Это вот недавно канонизованный, в 1987 году, святой русской церкви. Ну, о нем у Лескова можете почитать. Лесков о нем написал повесть. «Инженеры бессребренники» называлась эта повесть. И вот Брянчанинов после принятия монашества работает в петербургской епархии, очевидно, некоторое время. И рассказывает несколько случаев, которые у него там были. Вот он написал книгу «Аскетические опыты». «Аскетические опыты Игнатия Брянчанинова». И там есть глава «О прелести». Вот я очень советую ее посмотреть. Только несколько эпизодов из нее. Итак, представьте себе, приходит, сначала самый простой пример. Приходит к нему некий чиновник, то есть интеллигент все-таки, и начинает с ним беседовать на духовные темы. А вот знаете, батюшка, а я вот Евангелие читаю, я молюсь, мне молитва нравится и так далее и тому подобное. Книги святых отцов читаю. Но и при этом он как бы и так рассказывает, такие книги упоминает, как бы не только православной мистики, а и других, между прочим, что у отца Игнатия как раз рождается такое некоторое подозрение, что человек находится в прелести. Он начинает его подробнее рассказывать. Тот совершенно заинтригован, вот очарованный, что вот как замечательно, вот батюшка меня выслушивает так хорошо. Начинает сразу, когда у меня такие видения были, знаете, когда я в храм захожу, я вижу, что иконы светятся, от них свет исходит, все сияет. Я, знаете, даже ангелов вижу там иногда и так далее. Вот. Все рассказывает так, как бывает, все замечательно. Отец, знаете, выслушал его, говорит, скажите, последний вопрос. Вам никогда не хотелось покончить жизнь самоубийством? Тот совершенно вдруг поражен. Ну, откуда вы это знаете? Да, действительно, каждый раз, когда по мосту прохожу через него, каждый раз какой-то голос мне говорит внутренне, бросься. Вот. Ну, Игнатий поясняет, что на самом деле, вот, очень часто этот вот дух лжи, он, пожалуйста, дает конфетку, такую подслащенную и так далее, но на самом деле он... Дело в том, что он не может до конца скрывать, чего он на самом деле хочет. И поэтому иногда он все равно прорывается и говорит, чего же он желает? Погибели. Второй случай. Приезжает монах Сафон. Вот я обращаю на это внимание, что православные не считают, что вот там только люди у других религий могут ошибаться. Ничего подобного. Любое изучение истории православной церкви, чтение духовной литературы показывает, что православный человек может заболеть гораздо хуже. Итак, приезжает православный монах с Афона. Афон – это международная столица православных монахов в Греции. Полуостров, в котором несколько десятков монастырей, на этот полуостров даже женщинам до сих пор запрещен вход. Не только женщинам, даже кошка. Вот. Там даже все животные мужеского пола берутся туда только. Вот. И вот значит, приезжает оттуда монах, идет в епархию, как бы сказать, вот я приехал, вот, соответственно, к отцу Игнатию заходит. Ну, рассказывает тоже, естественно, как любой человек начинает расспрашивать, как там на Афоне отец Игнатий спрашивает, как вы живете, как молитва, какие службы, что происходит. Ну, и монах тоже начинает рассказывать и тоже упоминает несколько книг из такой католической мистики, неправославных, Фому Кемпийского, в частности, «Подражание Христу». И вот тогда уже отец Игнатий насторожился и подробнее просит его рассказать. Вот, в частности, этот монах тоже рассказывает, что, вы знаете, вот, да, мы практикуем там такую молитву, все хорошо. И знаете, в частности, вот, да, мне, например, одежда не нужна. Я вот в летней рясе приехал в зимний Петербург. Мне тепло, мне ничего не нужно. Молитва меня согревает, все здорово. Вот. Ну, поскольку это уже был не чиновник, светский человек, а монах, причем более старший по возрасту, по сану, отец, знаете, не стал его ни в чем переубеждать. Он просто... спросил его, так между делом, да, батюшка, скажите, а вы уже где-то остановились в Петербурге? Он говорит, нет, я сразу с вокзала в епархию. Он говорит, ну вы как где собираетесь, в монастыре остаться или в городе? Ну, я в городе комнатку сниму на тот месяц, который буду здесь жить. Он говорит, а вы знаете что, батюшка, просто тогда у меня к вам небольшая просьба есть. Когда вы будете снимать комнату, пожалуйста, где-нибудь на первом этаже постарайтесь, не выше второго ни в коем случае. Тут поразился, а почему так думаете? Ну, знаете, когда... А тот рассказывает то, что вот ангелы ему являются, там, рассказывают о космических тайнах и так далее. И знаете, говорит, когда ваши друзья-ангелы к вам придут и предложат перенести вас на Афон в мгновение ока, все-таки не так больно будет падать. Через две недели этот монах приходит, говорит, батюшка, вы были правы. Предлагали. Предлагали. Вот. Так что, к сожалению, я вновь скажу, мир религии – это очень сложный мир, в котором есть свои законы. Своя духовная война ведется. Помните слова Достоевского? Здесь дьявол с Богом борется. И поле битвы сердца людей. Это всерьез. Вот отец Алексей Мороз как раз вот об этом и рассказывал. У него, я не знаю, рассказывал он об этом или нет, но когда он выпустил свою первую книжку «Люди и демоны», после этого, в том году, он 4 машины разбил. Вот, причем, как бы, вот неважно, он едет, ведет или нет. Вот вдруг, вот скажем, ну, вот однажды вот везут его куда-то там, какие-то прихожане на машине привезли его привезти. И между делом рассказывает, там какая-то сидит такая еще светская женщина, рассказывает о том скандале, который у них на кафедре был. И вот, говорит там, вот, завкафедра, говорит, то-то, там до колени уже накала дошло, а я говорю, а к черту там, знаете. Ну, ты еще раз, я говорю, еще раз, черт, это момент, машина просто на ровном месте, на пустом начали перековеркаться вот так вот. Приподнялась, так вот, просто вот так вот повалилась в обочину. Вот, но слава богу, они не пострадали, ни у одного царапины не было, хотя она вся была вот. Отец Алексей говорит, слава богу, я успел помолиться, вот, когда все это началось. Вот. И я действительно, и мне доводилось встречаться с людьми, которые всерьез от этих сил страдали. Так что здесь опасно. Ведет война, а на войне бывают раненые, бывают калеки. И вот эти калеки, простите, космосом из-за угла ударенные, вот, они начинают, о да, я контактер, я визионер, у меня такое откровение вчера было. Вот у меня в Москве есть ну, как бы друзья семьи, так скажем, это такая старая семья тоже, которая, ну, глава той семьи с моим отцом вместе когда-то в университете учились. И вот, ну, знаете, такой дружба с семьями, что называется. Раз в год там всей семьей кто-то к кому-то перебирается, выбирается в гости. И вот приезжает как-то раз к нам, а, соответственно, супруга этого главы семьи, она несколько лет назад у нее увлеклась экстрасенсорикой. У нее там способности открылись, там пальцами целить, все начала, все замечательно. Ну, я с самого начала предупреждал, что рискованно. И вот в очередной раз встречаемся пару лет назад, она начинает говорить, вот я не понимаю, Андрюш, ну почему вот вы, церковь, нас, экстрасенсов, так не любите? Мы же добро людям несем, мы им помогаем, мы все хорошо, мы одним и тем же делом занимаемся. Вы лечите души, мы тела, все замечательно. И потом говорит, у меня, например, отношение к православной церкви самое хорошее. Я ведь была материалисткой, атеисткой, так мы все были воспитаны. Когда я занялась экстрасенсорикой, я начала многое понимать в духовном мире. Мне в православии многое стало яснее. И дальше говорит такую фразу. Я, например, понимаю теперь, почему святого Николая называют Николаем Угодником в народе. Потому что, вот знаешь, каждый раз, когда я выхожу в астрал, он первый мне является. Первый меня встречает. В таком духе. Но это не повод для смеха. Ну, во-первых, все это кончилось трагично, на самом деле, потому что своего собственного мужа она исцелить не смогла, и ему месяц назад ампутировали ноги, к сожалению. Вот. Но и это трагедия данной семьи. Вот. Но до этого ее супруг работал в аппарате президента. И мало того, что работал, он тут же сказал, да, а у нас в Кремле, кстати говоря, эти книги мгновенно расходятся. О переселении душ, о медицине, о культной экстрасенсорике мгновенно сметаются к лавку. У нас в Кремле это так. То есть, на самом деле, вопрос о том, какая религия в России является государственной сегодня, решается однозначно. Посмотрите на останкинские передачи. Нет, не восстановление, а сохранение. Консервация того, что осталось. Второе, а затем, понимаете, нет магических рецептов, нет. Есть тяжелый повседневный молекулярный труд. Вы знаете, есть такая французская пословица, которая почему-то на русский язык переведена только половинкой. Она звучит так. Делай то, что ты должен, и будь, что будет. Как вы знаете, на русский язык только вторая половина была переведена. Вот. Вот я думаю, что это то, чем надо делать, чем надо заниматься. Если каждый из нас будет честно работать. Вот. А дальше уже, понимаете, как бы это уже вопрос такой вот постепенной, молекулярной работы. Понимаете, православие не будет организовывать православную церковь, никаких массовых акций. На стадион, быстро, сейчас покаетесь, всем мгновенно в Царстве Божьем не будет этого. В православии вообще принято со священником с глазу на глаз беседовать. Здесь нет, как у католиков, энциклик, в котором папа издает энциклику, и всем все становится ясно, как относиться к дарвинизму, как относиться к буддизму, какие позы дозволительны в супружеских отношениях, какие контрацептивы использовать, какие нет. Все там, скажем, расписано. В православии этого нет. все вопросы решаются наедине, на исповеди духовника, с глазу на глаз. Вот. И это, с одной, это создает для нас сегодня сложности. Несомненно. Вот. И я думаю, что, конечно, в России православие будет религией меньшинства. Вот если не пройдет каких-то новых там переворотов, чудес, вот это так оно и будет. Другое дело, что Бердяев еще в начале нашего века сказал, что представление о том, что православие – это неграмотные бабушки-крестьянки, это миф. И дальше пояснил, потому что, чтобы сегодня быть православным, надо быть чрезвычайно образованным и знающим человеком, чтобы, вопреки всему, зная все вот эту интеллектуальные моды, чтобы быть православным. Я думаю, что в России это и будет происходить. Деревень нет. Смотрите, что происходит. Деревень нет, крестьянства нет. Значит, православие как крестьянская религия существовать не будет. Дальше. Второе. Крестьянство давало монашество. Значит, на самом деле, я честно скажу, я не верю, что монашество в России возродится всерьез. Потому что монастырь в России – это прежде всего обитель труда, физического труда. Поля, земли, соловки, вспомните, Валаам. Вот. И, простите, в этих монастырях там один иеромонах приходился на 20 просто монахов и послушников. Сегодня кто живет в наших монастырях? Выпускники консерваторий, университетов и так далее. Понимаете? Ну, то, что я вижу в Троице, в Оптиной пустыне. Крестьян вообще нет. Крестьянские дети, ну, что, не секрет, что происходит с крестьянской молодежью в колхозе. Редко кто из них доживает вообще до 30 лет. Спиваться начинается с 14 лет. Очень редкая семья, которая действительно вот выживет, которая крепкая, которая парнишка найдет какую-то дорогу. И уж, по-моему, тем более преступление, в таком случае, этого единственного уникума, тем более забирать из деревни, от монастыря отправлять. Пусть он же лучше там останется в деревне, нормальное, простите, потомство даст. Не пьяное зачатие какое-нибудь устроит. Тайное искусство. Да, не, дело не в тайне искусства. Господи, ради Бога, и на тракторе можно пахать. Не в этом дело. Ну да, нет, ну это конечно, вот. Но дело даже не в этом, а просто вот реально. Вот все-таки я не считаю, что сейчас вот монастыри, как они были в прошлом веке, могут быть возрождены. Что касается городского, значит, по сути дела, речь идет о городах. Что такое города? Города резко делятся на зоны. Есть зоны заводские, есть зоны более-менее, где живет там чиновничество, интеллигенция и так далее. Ну, не знаю, в Москве это просто вот чисто географически известно. Вот это рабочие районы. А, скажем, юго-запад, Кунцево, это такие привилегированные районы интеллигенции. Там, и так далее. В Екатеринбурге, мне кажется, наверное, тоже что-то подобное есть. Значит, ну, в любом случае, социальная стратификация налицо. Это не по признаку денег там, господи. Сегодня, не знаю, те рабочие, которые работают, у которых есть работа, они явно богаче профессоров здешних. Вот. Дело не в этом. Значит, реально что происходит? Я думаю, что русская интеллигенция, когда пройдет первый шок, она в состоянии будет оценить трезво примитивность, по крайней мере, протестантских конфессий. Всех этих там методистов, пятидесятников, адвентистов и так далее. Когда первое такое умиление перед словом Библии пройдет, то обнаружится, что на самом деле там серьезной культуры они с собой не принесли. Нету баптистов-философов крупных, нету адвентистов серьезных поэтов, у пятидесятников нет великих композиторов. Нету этого ничего. Я понимаю, там католики пришли сюда. Да, тогда бы это были, католики были бы серьезным конкурентом православия, скажем, в борьбе за интеллигенцию. Протестанты нет. То есть протестанты, поэтому, в конце концов, они уйдут в ПТУ. В ПТУ, в рабочие школы, вот на заводские окраины. Там они преуспеют великолепно. Великолепно преуспеют. Я почти убежден, православие потеряет рабочий класс в следующем веке. То есть оно и сейчас его не имеет. И сейчас рабочего в храме не встретишь. Там стоят бабушки-пенсионерки, стоят студенты и профессора иногда. Ну, в Москве, по крайней мере. Так вот, если походить, попробуйте. Вот в московских храмах, рабочего в храмах я не видел. Вот в моем храме есть один парнишка рабочий, есть, вот, но который на самом деле постоянно бегает на лекции в университет. В Екатеринбурге, опять, я мало этого знаю, но мне кажется, такая же ситуация. Значит, ну, ладно, это уже другая ситуация. Кстати говоря, вот я привез печальную весть, кончался вот сегодня похороны профессора Андрея Вячеславовича Казаржевского. такой очень известный филолог-классик. Вот. И как раз он был тоже не только профессором МГУ, он был еще и профессором вот в нашем православном университете. Он оставил, успел написать замечательные воспоминания о церковной жизни Москвы 20-х годов. Вот. Так он был очень, очень светлый человек, очень хороший. Вот. Покой Господи его душу. Вот. Значит, вопрос об интеллигенции. Значит, что здесь произойдет в будущем? Как я могу себе представить? Мне кажется, что всерьез оккультные доктрины серьезного конкуренции тоже не составят. Прежде всего потому, что все-таки там, где интеллигент является интеллигентным профессионалом, он требует верификации. Методики логической, фактологической проверки. Когда опять же этот бум, первый бум спадет, а я думаю, что на самом деле они, эти господа, наши оппоненты, делают все от них зависящее, чтобы это было, потому что уже, по-моему, не знаю, как опять же здесь, в Москве я уже у многих людей, совершенно не церковных, встречаю уже просто такой, простите, чисто рвотный рефлекс, когда они видят очередной гороскоп и очередную целительницу объявления. Перекормили уже. Ну, слава Богу. Вот. Как бы побаловались на воле. Вот. Может быть, думать пора начинать. И ведь дело не случайно, ведь я вновь скажу, история религии никакой не существует. То, что мы видим сегодня, тоже происходило во времена упадка Римской империи, вот 2-3 века. Гностицизм, гностические секты многообразные, они говорили то же самое, абсолютно то же самое, что Рерихи и Блаватская. Но вот что характерно, что не учитель, то новое учение. Что не пророк, то совершенно новая доктрина. Штейнер это одно, Блаватская другое, Рерихи третье, Безент пятое. И так далее. У них свои откровения. Эти откровения проверить нельзя. Они говорят самые разные вещи. Значит, поэтому, на самом деле, ведь какое-то число душ, к сожалению, какое-то число людей в этих коридорах космических планет затеряется. Вот. Но в целом, я думаю, что оттуда люди выйдут. Вот куда они дальше выйдут? Вот здесь я уже совсем ничего сказать не могу. Вот. Я не хочу, у меня нет такого триумфаторского настроения, что вот некоторая и благодатность большая, и большая культурность, философическая оснащенность православия, она сможет сыграть достаточную роль для того, чтобы интеллигенция все-таки наконец вернулась в отчий дом. Ни в секты, ни в западные секты, ни в восточные. Не знаю, может быть, какой-то новый соблазн появится. Такого не бывает, чтобы соблазнов не было. Соблазны будут всегда.